Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова, и я сейчас с удовольствием представляю нашего гостя, участника предстоящей беседы. С нами профессор Света Филаретовского Православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства, член Преображенского братства Александр Михайлович Копировский. Добрый день, Александр Михайлович!
Добрый день!
Друзья, наша передача проходит в записи. Александр Михайлович, мы переживаем время необыкновенное перед Рождеством. Для верующих, да и для всех, это дни ожидания чуда. Дни, кто-то скажет, сказки, сверхъестественного, в целом радости. Но вот есть такой момент, православные верующие сейчас проходят дни поста. Это рождественский пост. Вот, вероятно, нужны слова ободрения. Или вот что вы думаете? Мы, конечно, поговорим, поразмышляем о празднике Рождества, но вот важны ли слова ободрения в рождественский пост?
Ободрение человеку нужно всегда. Утешайте народ.
Это точно.
Это естественно. Хотя я не думаю, честно говоря, что пост – это такое уж страшное испытание, в котором надо поддерживать людей, что они как-то, так сказать, голодают, устают. Пост сам по себе – это же знак принадлежности к церкви, приобщенности уже к самому событию. Потому что какой смысл человеку истязать себя, не есть, не спать и так далее, если это не диктуется его же желанием, его же потребностью, если это для него не какие-то внешние задания. Поэтому пост сам по себе в некотором смысле радость. По-русски очень хорошо слово «пост» совпадает с таким воинским термином «стоять на посту». То есть человек занимается каким-то очень важным делом, он что-то охраняет. И, конечно, он терпит некоторые неудобства внешнего плана, но слишком очевидно, что это делается ради большего, не для того, чтобы себя только помучить. Да и вообще не для того, чтобы себя мучить. И поэтому ожидание, как вы сказали, ожидание чуда. Но чудо-то ведь уже произошло. Оно уже известно. Мы ожидаем даже не столько самого чуда, сколько приобщенности большей к тому, что мы уже имеем.
Но, тем не менее, этот период, он связан с каким-то предчувствием, с ощущением особенным.
Да, это, конечно, особенное ощущение, потому что Рождество Христово, рождение Господа Иисуса Христа – это событие из ряда вон выходящее, при всем том, что оно внешне как будто не имеет в себе чего-то особенного. Рождаются люди, жизнь продолжается. Хотя я вспоминаю, что в языческом мире понятие дня рождения в нашем смысле не существовало. Праздновались исключительные вещи, рождение наследника у императора,
долгожданного. Дни рождения не отмечали?
Не праздновались, нет, потому что человек рождается на страдания. Сама жизнь в теле, во плоти, с болезнями, со старостью, с муками, с войнами, с землетрясениями, она в язычестве понималась уже как своего рода такое страдание и трагедия.
Нелегко будет человеку,
совершенно
все
верно,
это понимали.
Совершенно верно. Жизнь подлинная, вечная, она находилась за пределами этой жизни. Божественная жизнь, куда человек проникнуть не может. Человек по определению не бог, не боги даже пусть. И теперь, когда мы говорим о христианстве, мы отмечаем рождение Христа, прекрасно понимая, что Он продолжает эту череду рождений в мир страданий. И не случайно так мир Его принимает, то есть никак не принимает, Ему не находится места нигде. Как бы ни было известно детали, родился он во хлеву или родился он в пещере. Есть разные традиции восприятия. Но в любом случае он рождается не в царском дворце. Да и какой царский дворец мог бы быть ему, так сказать, адекватен?
Ну нет, конечно, никакой.
Ну, конечно, конечно. И поэтому выбирается наоборот. Самое худшее, то есть самое естественное. В этот мир страданий он ложится. Вот в наших православных входит туда и ложится сразу в очень странную колыбель. Кормушку для скота. То, что мы называем сейчас ясли. Вот в наших православных иконах в Рождестве, изображение Рождества, эти ясли никак не напоминают кормушку, а напоминают прямо гроб. Испеленутый младенец совершенно точно повторяет изображение Христа, спеленутого в саван во гробе. То есть намек дается совершенно очевидный сразу.
Это художники дают намек.
Ну, это общецерковная традиция, это канон.
Александр Михайлович, ну, любой ребенок, в общем-то, любой бедной семьи мог оказаться в таком месте, новорожденном.
Я думаю, что все-таки не любой.
Или это было вот как-то предначертано именно для нашего Спасителя?
Мне кажется, для него это естественно.
Я просто подумала, что он, ну, должен был или было желательно испытать то, что может испытать самый обездоленный человек, чтобы увидеть, вот насколько человечество пало, на что способны люди, что могут не замечать проблем ближних.
Мне кажется, в этом есть все-таки какая-то тайна. Тут вот такого прямого долженствования я бы не стал называть, потому что Бог входит в этот мир и входит в него просто сам факт вхождения его в мир, даже если бы он, предположим, условно говоря, родился бы в царском дворце. Все равно это кеносис по-гречески, это истощение. Это не просто утеснение себя, там некоторое умаление. Кеносис – это просто отказ от полноты своего бытия. Это не просто некоторые неудобства, которые мы терпим иногда в посту, хотя на самом деле, если человек правильно к посту подготовится, если он имеет, как говорится, в себе его смысл, он неудобств не испытывает. Для него, наоборот, это радость, потому что он участвует в каком-то целостном процессе. Вот он готовится к тому, к чему нельзя не готовиться. Ведь помните, да, притчу евангельскую о званых на пир, куда один вошел в рабочей одежде, в такой, в спецовке. Вот, хотя при входе, даже если ты пришел в том виде, в котором тебя позвали, и это вид не брачный, не для пира, хозяин дает тебе одежду. Раз он тебя пригласил, то ты можешь одеться. И если человек все-таки проникает на пир, какой он есть, значит, он не собирается готовиться никак. Зачем же тогда праздник? В чем мы участвуем, если мы к нему не готовимся?
Александр Михайлович, вот я еще хочу просто уточнить. Вы отметили, что на иконах изображенный младенец Иисуса в таких же пеленах, как и...
Как и во гробе. Христос во гробе, да.
А вот все-таки связь какая? Почему?
Потому что в его рождении уже предвосхищается его погребение. Ну, всякое рождение земное предполагает смерть. Для земли он умер, как человек. И вот что бы ни было в оттенке вот в этом Рождества такой чисто земной, что ли, радости, обычной, обыденной, вот все умиляются новорожденным младенцем, как это прекрасно, как это хорошо. А тут сразу же идет намек, что он рождается, ну, как говорит он сам, не для того, чтобы ему послужили. Он рождается послужить, а самое главное его служение – это отдать жизнь за тех, кто в этом мире живет. И за бедных, и за богатых, и за грешных, и за праведных, за всех.
Ну, вот это внешнее сходство, вероятно, ну, новорожденного в пеленах и уже при уходе, еще и, может быть, показывает, что это будет новая жизнь. Христос умирает, и он воскресает. Может быть, художник, иконописец показывает, что...
Я понимаю, будет... в иконе Рождества все-таки главное место, главное внимание уделяется, как ни странно, Богородице. Ее фигура царственная, величественная. Она как, да, царица возлежит и в одежде в такой темно-пурпуровой, со звездами на плечах, на лбу. Вот. А младенец пока еще никто. Он еще как бы весь потенция чистая, он еще себя не явил.
Поэтому... То есть, если бы не она, было бы спасение, да, вот вопрос?
Ну, конечно, мы не можем говорить, было бы или не было бы, но важно, что она была. Ведь в ее лице все человечество показало, что возможно открыться Богу настолько, чтобы Бог вошел уже без средостений, без частичности, без того, чтобы как бы сжечь, испепелить человеческое естество, как это было в том же языческом мире. Все знали, что даже смотреть нельзя на богов, ты умрешь. Ну и Ветхий Завет это прекрасно показывал. Вспомните апостола Петра. «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Он перепугался просто насмерть, потому что не может человек, Господь говорит, не может человек видеть меня и остаться в живых. И вот Богородица показывает собою, Пресвятая Дева Мария, что человечество как бы дозрело. Дозрело не по своим заслугам, не по своим великим достижениям, а вот нашлось в нем вот такая вот чистая, чистая душа, абсолютно открытая, детская, и в то же время это не ребенок. Вот это то, что Богу нужно. Он входит в этот мир, и это, конечно, его торжество, уже торжество, что возможно Богу стать человеком. Иначе это было как бы просто для него, ну, так условно говоря, невозможно, если Богу все возможно, но стать человеком невозможно, если нет встречного вот этого желания, если нет такой жажды, чтобы Бог мог отпечататься полностью, войти в человеческое естество, а не просто оказывать ему милости, благодеяния, прощения и так далее.
Но, вероятно, всегда есть люди, открытые Богу. Ну, насколько это возможно, праведники, благодаря чему, вероятно, и у Бога возникло желание спасти людей?
Ну, я не думаю, что здесь можно говорить о возникновении желания. Это что-то человеческое.
Это человеческое.
Вот не было желания, да. А потом стало.
А как? Ну, мы люди по-человечески рассуждаем, ну, конечно, в первую очередь.
Конечно, да. Мы, наверное, да, действительно рассуждаем так, но все-таки есть представление вот, в православном богословии, что спасение человека – это цель изначально еще при сотворении Адама, при сотворении первого человека. Богу ведомо все, он видит этот процесс исторический как уже завершенный весь, но видит, но не строит его, как говорится, он не лепит процесс человеческой жизни из глины. Адам сотворен, а свобода его, если ее нет, тогда он не богоподобен.
Да, нам сложно представить, но вот часто тоже проповедники говорят, что у Бога нет ни прошлого, ни будущего. В общем-то, все видно сразу.
Совершенно верно, совершенно верно. Но только важно, что течение этого прошлого и будущего дается очень во многом самому человеку. Человек его в какой-то степени формирует или губит, ну, а иногда и то, и другое.
Александр Михайлович, вот интересно послушать ваши комментарии к вот тем эпизодам, которые мы как-то представляем себе, видим, вот те события, которые описаны в Евангелиях. Это приход с востока мудрецов, пастухи, которым был глаз с неба. Угу. Вот зачем нам описаны эти истории? Может быть, были еще и другие, о которых мы не знаем?
Да, конечно, были. Да, конечно, были. Вспомните Евангелие. Если бы писать о том подробно, всему миру не вместить бы написанных книг.
Вот
конец Евангелия Иоанна, да?
Именно это до нас дошло. Про пастухов, про мудрецов. Видимо, тут что-то очень важное.
Ну, конечно. Комментаторы обычно говорят, показывают разницу принципиальную. Мудрецы восточные, это, кстати, не во всех христианских традициях, подчеркивается, что это мудрецы. Вот в западной традиции говорится, что это цари, в западноевропейской. Что важно, земная власть, которая в лице этих царей, приходит на поклонение Царю Небесному. И, соответственно, оппозиция, пастухи – это, ну, одни из последних людей в этом мире, которые ни на что не влияют, которые вообще в обществе-то не бывают. Они со своими стадами там где-то ходят. И вот такие полюса этого мира, вершины власти и никто, последние существа, и те, и другие со своей стороны свидетельствуют, что происходит нечто, что рождается царь, не один из прочих царей. Предсказания всегда о многих царях были, но что рождается вот тот, кто для всего мира, я вот говорил уже, для богатых и бедных, для мужчин и женщин, для стариков и детей, для людей разных вер и неверия, для всех рождается он один, и вот эти полюса общества об этом свидетельствуют.
Ну вот мудрецы смогли это вычислить, как-то узнать, рассчитать. Ну, пастухи, наверное, если сравнивать с нашим временем, можно сказать, что это люди, которые вне технической цивилизации.
Ну конечно, конечно.
Нельзя сказать, что вне цивилизации, ну, вне технической именно.
Да, я думаю, можно сказать, почти вне всякой.
Да.
Потому что, ну, где живет пастух? Тем более на Востоке, когда зима – это не наша зима с сугробами, и весь скот, значит, заперт вам в своих стойлах, когда все равно какие-то пастбища куда-то они ходят. То есть они круглый год работают. Когда они приходят, когда они живут общественной жизнью? Почти никогда. Ну, так что нет, это именно край, край. Но одновременно подчеркивается в Евангелии, что эти люди и максимально открыты, они настолько просты, что для них явление ангела не вызывает, так сказать, ужаса, испуга. Для человека современной цивилизации это могло быть невозможным шоком, или сразу бы начались сомнения, это подмена, это что? Я вспоминаю, как...
Это пришельцы.
Да, или пришельцы, или это что-то еще. Отец Александр Меньш в свое время очень смеялся. Говорит, мы говорили, почему вот Бог не явит себя и убедительно для всех. Он говорил, ну вот представьте себе, явился огненный ангел, например, сотрудником Госплана. Ну, полезли они под столы со страху. И что? И ничего. Бог не является так, чтобы вот от человека ничего не осталось. Поэтому он является тем, кто может это воспринять. Или, если у тебя есть голова и, как вы говорите, техническая цивилизация, ее дары, посчитай. Посмотри повнимательней. Все-таки не случайно одна из версий вот, понимания звезды – это комета Галлея, которая видна невооруженным глазом, даже микроскопа не нужно. Вот, это, конечно, не абсолютное толкование. Звезда и духовно воспринимается, и сама звезда как ангел у богословов очень по-разному. Вот, но все-таки важно, что умеющий знать, умеющий смотреть, имеющий знания – он это тоже должен реализовать, то, что у него есть. Вот мудрецы и цари в этом смысле, ну, в восточной традиции православные – это мудрецы все-таки, волхвы в первую очередь.
Александр Михайлович, ну вот интересно, почему именно восточные?
А это символ мудрости, мудрость на Востоке, свет с Востока. Это все чувствовали, что
там, вот где Восток, родился великий... Иисус, тоже были мудрецы свои.
Ну, как вам сказать, это, конечно, так. Хотя все-таки вот настоящие мудрецы, настоящая древность, она прослеживается, ну, хотя по археологическим изысканиям, все-таки не в Палестине, а чуть подальше. Это Вавилон, вот, это вот, вот эти страны, Египет, очень древние.
Но, вероятно, они из Персии.
Ну, вероятно, да, и Персия тоже. Вот тут очень интересно заниматься наукой, археологией, историей. В свете Евангелия, в свете Библии, как это, когда там происходило, какие там были мудрецы.
Ну, даже имена их известные.
Ну, это апокрифы, да.
Апокрифы.
Каспар, Мельхиор, Валтасар, Кёльн с любовью хранит, как он думает, их останки, даже их мощи.
Ну, все-таки вот. Необычные люди были.
Ну, наверное.
Даже имена остались в истории.
Наверное. Хотя вот такому абсолютно историческому свидетельству тут, так сказать, много веры давать не надо. Как мы знаем, в средние века с удовольствием фантазировали на эту тему. Как бы в самых лучших целях. Не с целью соврать, а по принципу, ну, иначе же не могло быть. Что-то же должно быть. Вот так бы люди, думая, что, может быть, они даже некоторые откровения получают. Ну, а кто-то и... просто как благочестивый писатель что-то присочинял. Поэтому вот абсолютно исторические подробности, они всегда вызывают сомнение, справедливое. Но принцип для нас, духовный принцип, вот символ такой настоящий, он, конечно, абсолютно бесспорен, что в Рождество Христово на земле заметили. Не власть имущие вот там, в Палестине, не народ в широком смысле, который вроде бы должен был ждать, он ждал народ. Но понятно, что ожидание уже это к тому времени, ну, как бы немножечко так сникло. Люди не то что устали ждать, но они устали жить. Оккупация, Израиль – ничто, никаких перспектив, Рим совершенно железный. Если бы людям того времени сказали, что пройдет там каких-то 400, даже не 400, 300 лет, и римский кесарь будет христианином, поклониться Богу единому.
Они не поверили бы.
Они не то, что не поверили, они бы, я думаю, даже не засмеялись, потому что это, ну, что-то совершенно сумасшествие какое-то. И тем не менее, вот оно так получилось. Ничтожный исторический период, и пожалуйста. И, кстати, Рождество ведь начали праздновать-то только с IV века. До этого же праздновали только Богоявление, явление Христа на Иордане, крещение его Иоанном. И Рождество входило в Богоявление обратным ходом, потому что главнее и важнее было то, что Христос выходит на служение. А рождение его, оно как бы немножко в стороне. А вот с IV века, именно после того, как Византийская империя, ну тогда еще Римская империя, становится христианской, вот уже отдельное внимание празднику Рождества.
Да, не быстро люди к этому пришли. Александр Михайлович, вот еще к мудрецам хочется вернуться. Ну, вероятно, можно представить, они шли, рассказывали не только иудейскому царю, но пока шли, и кто как мог реагировать. Ну, тогда люди ждали Мессию. Мы сегодня, верующие, тоже ждем второе пришествие. И тоже приходят, иногда заявляют некоторые о каких-то расчетах, о том, что пришел, мы уже слышим, что есть пришествие. Вот даже в наши дни кто-то заявляет о себе как о Мессии и о втором пришествии. Мы понимаем, что это неправда.
Ну, конечно.
Вот как... Тогда тоже, наверное, что-то такое было. Кто-то верил, кто-то нет.
Ну да, свобода человека остается до конца. И свобода верить духом-обольстителям, и свобода не видеть очевидного, или наоборот, видеть то, чего на самом деле нет, это такое свойство человеческой свободы. Пожалуйста. Если приходит человек и говорит: «Христос – это я». Я вспоминаю известного японца, который сказал: «Я сегодня почитал Евангелие, прочитал о Христе и понял – это я». Ну, молодец. Очень приятно слышать. Но все-таки сказано: по плодам их узнаете их. Даже если кто-то говорит, что да, это так возможно, вот Христос придет сейчас, то, во-первых, ему надо сказать, что как молния будет от края неба до края, так будет явление Сына Человеческого во втором пришествии. А во-вторых, посмотрите на плоды. Какие плоды вот этого Христа, ну, в кавычках, и всех лжехристов. Называли они себя так или по-другому, хотели освободить человечество, приходили под своими именами. Это все лжехристы. И в нашей стране мы, так сказать, испытали это в полноте, когда говорили: мы дадим вам мир, дадим вам свободу, дадим вам обилие еды, обилие всего, вот хлеба вам, пожалуйста. Те же самые люди, которые даже, кстати, интересно, приходили не столько под собственными именами, сколько под кличками. И Ленин, и Сталин – это все вот такие же лжехристы. Антихристы, то есть вместо Христа приходившие, но конец их был, так сказать, по делам их. Да даже и при жизни их было слишком очевидно, что они принесли с собой. Они сами с собой несли убийство, несли слезы людям. Вот. А Христос действительно страдал прежде всего сам. Вот. Но и страдал он не просто потому, что в этом мире все еще как бы не очень устроено, а потому, что пройти вот в этом мире путем любви, полноты самоотдачи, полноты знания всегда сталкивается с сопротивлением.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Друзья, повторю, вместе с нами профессор Свято-Филаритовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства Александр Михайлович Каперовский. Мы продолжим размышлять о предстоящем празднике Рождества Христова. Александр Михайлович, вот если вспомнить описанную историю, тоже не случайно для нас, до нас дошло то, что была перепись тогда.
Да-да, это перепись известно, кстати, населения. Известно, перепись 7-го года до нашей эры, что, кстати говоря, ставит не под сомнение, поскольку уже давно доказано, что Христос родился не в нулевом, не в первом веке нашей эры, а чуть-чуть раньше.
А вот как мы можем сегодня расценить, почему именно перепись на тот момент к Рождеству Христову нужна была, необходима была?
Это, я думаю, не необходимость.
Думаете, случайно?
Ничего-то, ну, что значит случайно? Отчасти случайно, отчасти нет. Просто помните, да, слова Писания, любящим Бога все содействует ко благу. Наличие переписи, отсутствие переписи, все работает, как говорится, в кавычках, на, по воле Божией. Если то, что происходит, происходит действительно во славу Божию. Вот, перепись действительно она была. Она известна. И вот это послужило, хотя это событие, в общем-то, не очень приятное, не очень удобное. Вот, заниматься нужно, надо переписываться. Люди, конечно, напрягались, я думаю, как и всегда. Что, зачем их переписывают, что будет.
Но это
лучше
особенно...
не будет. Что лучше не будет. Все ждут, что наверняка будет хуже.
Это было неудобно родителям Иисуса, кстати.
Ну, всем, всем и им тоже. Кстати, отмечают, что вряд ли это было зимой. Римляне были не глупые люди, и назначать перепись на зиму, самое неудобное для передвижения время, вряд ли кто-то бы стал. Вот поэтому, когда мы уже знаем о том, что вот всегда это зимой, бывает Рождество 25 декабря,
ой,
или
Александр
по новому
Михайлович,
стилю 7-го, да? Это,
ну, пусть января. Все-таки у нас будет зимой, когда холодно, когда темно. Вот такой луч света в это время, он нужен нам.
Ну, конечно, конечно, для нас это хорошо, хотя это отнюдь не изначально. Это ведь тоже довольно поздняя традиция. С конца III века появляется празднование у язычников Дня Непобедимого Солнца. Тогда на 25 декабря происходил солнцеворот. У нас сейчас чуть раньше, 21-22, а тогда 25 по тем календарям. И вот, чтобы вытеснить этот День Непобедимого Солнца, Рождество Христово было уже церковью, входившей в состав империи, было принято, значит, проводить вот в этот день. Христос, как солнце, вытесняет этот образ языческого.
А очень логично праздновать именно тогда, когда света больше становится.
Конечно,
день
конечно,
прибывает.
Конечно. Хотя, я говорю, если уж заниматься чуть-чуть историей, вернемся назад, вполне возможно, что это было совсем не зима. И по поводу стад, что зимой очень трудно найти убежище. И наоборот, если холодно, то пастухи вряд ли бы сидели в поле у костра. Где-то бы они еще делали. То есть люди размышляют на эту тему, как это было. И пусть, ну пусть будет лето, пусть будет осень. Какая разница? Важен факт, что он совершился.
То есть, Александр Михайлович, может быть, мы даже через вот какое-то время большое просто поменяли дни рождения. Когда родился Иоанн Креститель, мы отмечаем Рождество Христово. И...
Рождество Христово отмечается в связи с Благовещением, естественно. 9 месяцев отсчитывается назад к Благовещению или, наоборот, от Благовещения дальше. То есть тут как бы соответствие есть, это не с потолка все взято. Люди старались, те древние люди, христиане, старались все-таки как-то это увязать логически. Но, я думаю, мы все помним и знаем, особенно сейчас, что дело не в исторической абсолютной стерильной точности. Тогда к истории относились проще, и к датам, к хронологии, и ко временям. Ну, не было часов в нашем плане, вот, наручных и прочих. Отмечали время по стражам, только люди, которые могли следить за знаменями неба, могли что-то рассчитывать как следует. А большинство людей, конечно, так не считало. И поэтому относились к этому, вот к этой точности исторической, так вот немножко, ну, свободно. И я вот еще раз хочу сказать, не следует пугаться или огорчаться, что определили дату Рождества Христова не совсем точно. Это все-таки определяли в VI веке, спустя 500 с лишним лет. Вот. Ну и чуть-чуть промахнулись. Вот, видимо, перепись как раз нам помогает более точно продатировать, что Спаситель родился от 7-го, там где-то до 5-го года до Рождества Христова.
Главное, что он родился у вот нас и
именно,
здесь. Да.
Именно.
Александр Михайлович, вот еще хочется так вас попросить прокомментировать слова проповедников. Обычно на Рождество говорят, что Бог принял на себя человеческое естество. Ну, Спаситель родился человеком, да. Чтобы вывести нас из рабства греха. Вот как понять можно эти слова?
Это момент очень непростой, и тут многие отцы церкви на эту тему проповедовали.
Вот они сразу вывод нам говорят, вывод, что для чего родился.
Нет, это, ну, конечно, да, мы можем действительно идти от вывода, а не от развития мысли.
А
это
вот,
верно.
Нет, давайте от развития мысли.
От развития мысли, очень хорошо. Тогда надо двигаться где-нибудь от третьей главы книги «Бытия». От вхождения зла в мир.
Да почему бы и нет?
Ну, конечно. Конечно, именно так. Это корень. Нам вот, когда люди приходят на катехизацию, на оглашение, почти сразу задают этот вопрос. Нормального человека всегда мучает вопрос природы зла. Откуда это? Почему зло в мире? Если есть Бог, почему в мире зло? Это что же, по Божьему повелению? И вот начинается серьезный разговор.
Ой, еще хочется спросить, а почему мы злые друг к другу?
Ну вот это оттуда же, вопрос оттуда же. Действительно, мы злые потому, что есть зло, которое привлекательно. Если бы оно было омерзительно, никто бы не стал.
Может быть, оно кажется силой.
Мне даже больше кажется, дело не в силе. Зло обольстительно. Ну, вспомните ту самую третью главу. «И увидела женщина, что дерево приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Дерево же не было деревом зла. Оно было деревом познания добра и зла. Вот и понятно, что это не ствол с яблоками или чем-то подобным. Это замечательный образ. Вот. Но я как раз хочу сказать, что когда люди задают вопрос вот о зле, то неизбежно они приходят к вопросу, а кто виноват?
Да, вот почему кто-то начинает злиться, не сдерживая себя?
Да, да, и тогда все говорят, змей виноват, конечно, это он.
Но не мы же.
Конечно, не мы, мы вообще невинные младенцы, абсолютно, чистые и прекрасные. Но все-таки в нас-то что-то отозвалось на это змеиное шипение?
Да, все-таки решаем мы.
Ну, в том-то и дело. Это тайна человека, тайна творения человека по образу Божию, по Божию образу и подобию.
Ведь все мы, наверное, понимаем и сталкивались с разными ситуациями, когда можно, ну, дать выход какому-то злу из себя, а можно вот сразу просто занять такую позицию сдерживающую.
Сдерживающей позиции мало, мне кажется. Когда мы только сдерживаемся, сжимаем пружину, она может, в конце концов, или сломаться, или дать обратный удар.
Вы хотите напомнить слова «побеждай зло добром»?
Это, само собой, тоже. Но вот вы задали вопрос о том, о Рождестве Христове, собственно, почему Бог рождается как человек. Почему? Ведь очень многие, мы знаем, мифологии языческие этот образ приводили. Боги принимают человеческий облик.
Да. Но как это спасает нас от зла?
Совершенно верно.
От греха.
Если это только, как в античном театре, маска, если это одежда, человеческое тело, если это вид, который принимает божество, когда приходит на землю, никак не спасает. А если Бог становится человеком, то значит, в нем все человечество опять собирается. Богословие наше ведь прямо говорит, Христос есть новый Адам. Еще как бы новое сотворение происходит всего человечества в новом Адаме. Но человечество старое не отменяется. Оно должно свободным актом любви, доверия, веры, открытости войти в нового Адама, тоже родиться. Понимаете, потому что почему, чем радостно так праздник вот, Рождества? Не только тем, что рождается Христос, и мы веселимся по этому поводу, а тем, что мы сами рождаемся во Христе. Мы можем быть рождены в Нем. И вот одна из формул, замечательных формул святоотеческого богословия – «Бог стал человеком», большие, две большие буквы, «Бог стал человеком», чтобы с маленькой буквы «человек» стал Богом с маленькой буквы. Человек Александр становится Богом. Вот в этом смысл Рождества.
Тут какое-то таинство. Я вот еще хотела отметить. Повезло же ученикам Иисуса Христа, которые с Ним ходили, проводили много времени. Они просто вот видели, как живет, поступает в разных ситуациях, ведет себя, что говорит. Ну, настоящий человек с большой буквы.
Да, да, да. Но
и вот это... до них-то была задача вот это как-то донести до других.
Для них эта задача была вместить то, что они видят, не соблазниться его вот таким вот внешним видом, абсолютно таким же. Лишь в какие-то моменты он вдруг являл себя другим. Но, понимаете, это же ужасный соблазн. Если человек приходит, и вот он царственно ступает по земле, а еще лучше он так летит над ней, желательно сияет, ну, тогда все понятно. А он идет, как все. Он жаждет, он голодает, ему трудно, ему нужно помогать. И вдруг в какой-то момент он касается рукой человека, слепой прозревает, расслабленный встает. Или он говорит слово, и человек такой задумавшийся в унынии, в печали или в злобе вдруг расцветает, улыбается, говорит, да, да, вот эти слова, истинно. И вот тут... это их как-то пробивало учеников. И они вот таким, знаете, вот как бы то взлет у них, то посадка, то подъем, то опять они считают, да, это хорошо, это он царь, мы, значит, будем вместе с ним царствовать. Я сегодня читал с утра этот отрывок, как мать сыновей Зеведеевых, Евангелие от Матфея, подошла к нему и просто попросила за своих детей их устроить хорошо по правую и левую сторону. Вот, это же человеческие вещи, они еще не избывны.
Ну, как бы по знакомству.
Как бы по знакомству, совершенно верно. Но они же не понимают, что это такое пить его чашу. И даже если пить чашу, все равно это не значит, что они автоматически становятся на первые места. Пусть последний будет первым, он как последний. И так и надо это сделать.
Александр Михайлович, и все-таки вот стоит еще здесь нам как-то... всем понять, вот как вы еще разъясните, каким же образом через благодаря Рождеству человек, вот наш современный человек, может избавиться от греха, от зла?
Рождество – это новая возможность усыновления человека Богу, единственная в своем роде. Все остальные возможности – это паллиативы, это какие-то такие, так сказать, иногда даже подмены. Вот, потому что человек стремится к тому, чтобы жизнь свою как-то улучшить, укрепить, сделать более надежной. Но это не спасение. Спасение как раз от внешних условий не зависит. И вот когда человек Богу открывается, ну вот если угодно так, как или близко к тому, как Дева Мария была открыта, «Да будет мне по слову твоему». Даже то, что я не вмещаю вот сейчас в голову, мозг мой трещит и говорит, как это может быть? Но сердце мое радуется и говорит, да, пусть будет так, даже если пусть лопнет моя голова, но пусть будет так, как ты говоришь. Вот это, собственно, это вера. Это вера-дар, но дар, который не может быть дан в неготовое место, в неготовый сосуд. Если человек готовится к этому, вот мы... вначале вспоминали подготовку к посту, да, подготовку к Рождеству, пост и так далее. Понимаете, но ведь пост, как вот такие внешние вещи, там, ущерб в еде, там, в сне и так далее, он, так сказать, двухсторонний. Он может как помочь, так и помешать. Потому что, помните, телесные упражнения мало полезно, апостол говорит, а благочестие на все полезно. И вот здесь, в посту, главное – это духовный момент, это углубление. Если ему помогает внешний пост – хорошо. Если нет, как говорится, не так важно, есть ли он. Лишь бы было настоящее духовное углубление. И вот мне очень, мне кажется, важным сказать, что второй смысл поста, на самом деле первый смысл поста вот для православных в древности был в том, чтобы поститься ради того, ради тех, кто в церковь сейчас входит. Ведь крестили раньше на Пасху или на Богоявление, и на Рождество потом стали крестить новых членов церкви. И они готовились к крещению ни день, ни два, ни час, а готовились годами, катехизация была до 3 лет, в особых случаях, там, языческие жрецы, до 5 лет, но последний этап был 40 дней. И вот эти 40 дней, они соответствуют как раз теперь Рождественскому посту у нас с 28 ноября по 7 января и Великому посту перед Пасхой. И эти 40 дней предназначались в Древней Церкви для духовной помощи всей Церкви тем, кто сейчас завершает свое вхождение в церковь и крестится. И вот этот пост – это совместный пост тех, кто готовится, и тех, кто им помогает. Вот смысл поста. Тогда, конечно, сказать, церковь радуется рождению новых членов, потому что в этом и есть, собственно, смысл Рождества, празднования Рождества.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.
Друзья, мы продолжаем говорить о Рождестве. Александр Михайлович, вы вот до джингла, ну, хорошо, еще вот одну мысль подчеркнули, хорошо сказали, почему нужен пост перед Рождеством Христовым, сейчас идет Рождественский пост. Друзья, оказывается, это не только для нас, для каждого, но и это для других, для тех, кто вокруг нас, кто не постится даже.
Да, но кто готовится входить в церковь. Ну, а в некотором смысле, да, можно и так сказать, что мы, если сердце наше настолько расширено, то мы, да, мы готовы поститься изо всех для того, чтобы они пришли, чтобы они порадовались бы той радостью, которую сейчас имеем мы.
Но все-таки пост он не для того, чтобы, ну, как-то себя ущемлять в чем-то, чтобы потом праздник ярче показался.
Ну, это один из смыслов поста, просто не самый главный. Ну, почему нет? Немножко надо себя ущемить. А то мы уж совсем, так сказать, готовы войти в это общество потребления равноправными членами и хотим, чтобы у нас было то, и другое, и десятое. Иногда в чем-то надо себя ущемить.
Александр Михайлович, а вот как вы относитесь к покупке подарков близким, родственникам, коллегам? Может быть, это суета?
Ну, из всего можно сделать суету, даже из праздника Рождества. То, что этот праздник уже много лет коммерциализирован, это общепризнанный факт. Ну, факт печальный, но это не самая большая печаль в этом мире. Да, конечно, поздравляем, так сказать, умных людей, людей мира сего, которые ухитряются за праздники Рождества, так сказать, чуть ли не полугодовую выручку получить. Это известно. Ну, пусть, ну, хотят люди так суетиться.
Кто-то может, тратит, кто-то приобретает.
Не худший вид суеты. Жаль только вот мне другое. Что из словосочетания «Рождество Христово» в таких вот праздниках вдруг исчезает второе слово. Рождество. Мы празднуем Рождество. Чье? Кто родился? Ну, какая разница? Ну, это Рождество. И считается, что если мы упоминаем, что это Рождество Христово, что если акцентируется христианский смысл, то мы якобы ущемляем духовные права других верующих, нетолерантность. Но это печальный сдвиг, так сказать, в умах и в сердцах. Вот, переход в совершенно светское внешнее понимание свободы. Нет, это, конечно, очень грустно. Вот. А делать подарки друг другу хорошо. Только при чем тут сумасшествие покупок этих рождественских? Вот есть замечательный рассказ у Генри «Дары волхвов», где рассказывается о том, как два человека сделали друг другу подарок, продав самое драгоценное, что у него было. Я радиослушателям, кто еще не читал, очень рекомендую прочитать. Это просто до слез. Такой замечательный рассказ, детский, как бы детский, что каждый продал самое дорогое, а оказывается, дар ему предполагался с наличием этого дорогого. То есть они отказались от самого лучшего, что есть, и вот принесли друг другу такие дары, оставшись без самого дорогого. Пусть это даже будет в вещах. Понимаете, вот такого рода подарки ценны. Пусть он будет минимальный, если он сделан своими руками. Или если уж ты купил что-то, но не вещь какую-нибудь, там, не знаю, не кастрюлю, не что-то еще, а то, ну, пусть даже кастрюлю, но если она нужна вот этому человеку, он о ней мечтал, он не мог ее купить.
Чтобы приятно было.
Чтобы ему было радостно. И чтобы это было связано с Рождеством Христовым. Потому что человек, приносящий дар, он же приносит дар Христу. И сам в этот момент становится царем.
Ну, как мудрецы, они же за дарами пришли.
Да.
Мудрые люди.
Да. Да, но эти дары ведь не случайно осмысляются как символические дары, что ему принесли, младенцу.
То есть они-то со смыслом
дары,
выбирали.
Да, как не в смысле, так сказать, драгоценные подарки, а те подарки, которые символически обозначали его достоинство, как царя, как первосвященника и как того, кто умрет. Как дар на погребении было. Смирно – это благовоние для смерти. То есть здесь, конечно, глубина вот такая вот, которая раскрывается все больше и больше. И я надеюсь, что мы не потратим пост зря, если будем размышлять каждый день о смысле Рождества, входить в него глубже и глубже, чтобы в нас, в каждом, все больше изобразился Христос.
Пока вот минутка есть, Александр Михайлович, ну, может быть, что-то уже легкая информация прозвучит. Есть у вас любимое блюдо на Рождество?
Знаете, после 40-дневного поста любое блюдо становится любимым.
Я думала, вы рецепты посоветуете.
Вот самый большой рецепт, самый лучший – это хорошо поститься, и тогда вам будет так же хорошо от любого блюда, связанного с молоком или там мясом, кем-то еще. Вот. Все-таки, мне кажется, больше здесь духовная радость важна, чем конкретные ингредиенты.
Что еще вот в эти дни предрождественские обязательно нужно успеть?
Надо успеть попоститься, пусть хоть это будет совсем короткое время, попоститься со смыслом. Выйти за пределы вот этой беготни, где даже пост становится частью обыденной жизни. Вот надо попоститься, надо то-то, надо сё-то. Вот от этой суеты надо уйти, тогда радость праздника будет непредсказуемой.
В этом году в вашем братстве есть какая-то тема молитвы особенная, как обычно?
В этом году, конечно, конечно. Столетие революции. Мы весь этот год жили вот с октября прошлого года и по этот, и дальше будем продолжать. В свете вот этого столетия это тоже пост в некотором смысле. Это пост. Само размышление об этом, оно уже как бы заставляет как-то духовно собираться. Многие занялись историями своих семей, историей нашей страны, глубже стараются копать, увидеть масштаб катастрофы для того, чтобы принести покаяние. Мы проводим акцию национального покаяния и призываем всех принести покаяние за эти годы. Прямо ли кто-то участвовал в этом косвенно, но все мы, простите, жили вот здесь, на всех нас это отпечаталось, и от этого нужно очищаться.
Александр Михайлович, ну вот наше время истекает, но уже можно поздравлять с наступающим светлым праздником, радостным.
Ну, как говорится, не запретишь, если хочется. Хотя обычно все-таки с наступающим еще не поздравляют. Давайте дождемся самого праздника. И тогда поздравим уже друг друга с наступившим.
Ну, а сейчас можно пожелать какого-то радостного, легкого поста рождественского.
У нас лучше говорят, пост должен быть приятен. Приятен не в смысле легок и удобен, а настоящий, чтобы он был Богу приятен. наш пост. Вот такого поста я всем и желаю, и себе, конечно, тоже.
Ну, на этом остановимся. Благодарю вас, Александр Михайлович.
Да, спасибо вам и всем, кто нас слушал.
Всего доброго, друзья.
До свидания.